сейчас вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мнения разных российских режиссеров о видеороликах, на которых задокументированы нарушения на выборах, и о партии власти. Реакция западных лидеров и правозащитников на выборы в России. Презентация книги о сотруднике компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, приговоренном к пожизненному заключению. И обсуждение судьбы еврозоны на саммите Евросоюза в Брюсселе. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Обсуждение видеороликов о нарушениях во время голосования 4 декабря, выложенных в интернете, продолжает набирать обороты. Призванное доказать фальсификации видео с избирательных участков стало поводом для дискуссии на грани политики и кино. Ее начал Владимир Чуров, который обвинил в фальсификациях самих авторов разоблачительных роликов. Глава ЦИКа настаивает, что нужно провести расследование именно по этому поводу, а не по заснятым случаям фальсификации на выборах. Кинематографисты-профессионалы отвергли версию Чурова о сфабрикованных видеороликах. Известные режиссеры рассказали моему коллеге Мумину Шакирову, что думают о последствиях выборов 4 декабря и о решении своего коллеги Станислава Говорухина возглавить избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.
Призванное доказать фальсификации видео с избирательных участков с подачи руководителя Центра избиркома стало поводом для дискуссии на грани политики и кино. Владимир Чуров обвинил в фальсификациях самих авторов разоблачительных роликов. Глава избиркома заподозрил, что это постановочные съемки. Еще до дня голосования я знал о нескольких фальшивых избиркомах на квартирах, где снимали кино, заявил глава ЦИК в интервью журналу «Итоги». Не произвели однозначного впечатления эти видеоматериалы и на президента России Дмитрия Медведева. Он отсмотрел 5 роликов. В них абсолютно непонятен сюжет, что происходит. При этом все это сопровождается какими-то воплями и недвусмысленными намеками, заявил журналистам глава государства. Следственному комитету предстоит выяснить, где и когда видеозаписи были изготовлены. Мы обратились за экспертным заключением к профессионалам, не дожидаясь итогов официального расследования. Вот каково мнение о кадрах, размещенных в сети, кинорежиссер Валерий Тодоровский.
Да нет, никто это не снимал, конечно, это абсолютно документальные кадры. Ну, я вижу это, я посмотрел довольно много раз. Нет, я не могу себе представить людей, которые это снимают заранее в каких-то, как он сказал, по-моему, дома оборудованных конспиративных киностудиях. Я когда-то услышал, мне показалось, что это шутка, что Чуров как-то так просто иронизирует, я не знаю, или применительно к нему странно это сказать, что он дурачится. Ну, смешно.
Следственный комитет должен провести расследование и выявить и заказчиков, и изготовителей.
Мне, как профессионалу, было бы любопытно, чтобы они хоть одну такую киностудию нашли, показали ее, как съемочная группа работала. Это же не один человек делает обычно такие вещи. Если что-то надо снять кино, даже самое маленькое, это же группа людей. Ну, я за расследование, скажем. Мне было бы жутко любопытно увидеть, чем это кончится расследование.
Высказывания Владимира Чурова о поддельных видеоразоблачениях повергли в шок и кинорежиссера Алексея Германа-младшего.
Мне кажется, что все, что говорит Чуров, это гоголь. Есть та грань абсурда, которую невозможно уже воспринимать всерьез. Такой степени убедительности и достоверности, боюсь, сложно добиться постановочными способами. Надо сказать, что даже в самые худшие советские времена чиновники как-то были изобретательнее, поумнее. Что говорить об анекдоте?
Скажите, но есть другой чиновник, который думает приблизительно так же. Там абсолютно непонятные сюжеты, непонятно, что происходит, но при этом сопровождается какими-то воплями и недвусмысленными намеками. Это глава государства, президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
Мне стыдно, что Ксения Медведев, который как действительно знает толк в интернете, говорит такие вещи.
Позиция президента Дмитрия Медведева вызвала недоумение и у кинорежиссера Валерия Тодоровского.
Мы же понимаем, что тут дело не просто в убедительности роликов. Это некая позиция, которую президент теперь должен отстаивать или должен отказаться от нее, от этой позиции. Но это же ролики всего лишь часть. Мне кажется, что трудно происходит признание некоторых фактов.
Кинорежиссер Андрей Кончаловский также не подвергает сомнению достоверность видеороликов, где зафиксированы нарушения в ходе голосования.
Конечно, это подлинные кадры. Я был бы удивлен, если было бы не так, во-первых. Начнем с этого. Я думаю, что фальсификация была всегда такая. Не ничего особенного не случилось и в этот раз. Просто раньше, 5 лет назад, не было этой системы информации, такой социализации сетей.
Андрей Сергеевич, а почему, на ваш взгляд, Чуров подвергает сомнению эти ролики?
Что ему остается делать? У него своя работа. Ему надо продавить эту партию.
Эти ролики также посмотрел и президент Дмитрий Медведев. Главу государства они не впечатлили.
То же самое. А что ему остается говорить? Вы понимаете, ну что остается говорить? Ведь нельзя сказать, да, вы знаете, у нас не получилось в этот раз. Это был бы скандал.
А вот как оценил поведение председателя Центра избиркома Владимира Чурова кинорежиссер Александр Сокуров.
Такая демонстративная глупость, одновременно растерянность и страх, что, наверное, он также изумлен масштабами вот того, что происходило. Я имею в виду, ну, Чуров, человек, который занимается, руководит как выборной этой всей машиной. Я изумлен то, что так вот неразумно себя ведет. И это не поведение государственного человека, человек, который руководит вот этой очень важной для развития вообще государства российского машины. Этой машине не будут верить на президентских выборах. Чуров, наверное, даже не понимает, какой сейчас совершается колоссальный удар по вот целостности этой машины, потому что людей не будет доверия к выборам президентским.
Однако в профессиональном сообществе нашелся и режиссер, простивший власти не только ее попытки судить о кинопроизводстве, но и высокомерное отношение к избирателям. Станислав Говорухин согласился возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. Почему согласился? Для меня это большая честь. Я глубоко уважаю Путина и хотел бы ему помочь, если буду в состоянии. Вот и все мои мотивы, заявил газете «Московский комсомолец» известный кинорежиссер. Слова Говорухина, который назвал предложение премьер-министра большой честью и огромной обязанностью, собрали множество язвительных замечаний в интернете. Вот некоторые из них. Так запятнать свое имя на краю жизни – какой позор. У меня ощущение, что он и правда Путина считает достойным человеком, что я лично могу объяснить исключительно старческим маразмом, что все же лучше, чем корыстные побуждения, пишет блогер под ником Чудинов Андрей. Так ухитриться в конце своей земной жизни плюнуть в вечность, и еще так удачно, и не по роду основной деятельности, это не всякому дано. Наверное, лавры Никиты Михалкова и Лени Рифеншталь покою не дают, размышляет Майс Ливиц. А вот что думают коллеги Говорухина по цеху. Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров считает поступок режиссера честным и искренним.
Я не думаю, что ему особенно нужны какие-то меркантильные соображения, могут превалировать то, что, в общем, он заслужил все, что уже есть. Нет, это его убеждение, я думаю.
Иная точка зрения у известного мультипликатора и режиссера Гарри Бардина.
Мне кажется, что он за последние 20 лет как шум-ходомерка. Он прыгал то туда, то сюда и никак не мог политически определить. Ну вот и определил. Говорухин заигрался в мачо. Он все время хотел быть самым сильным, самым непредсказуемым. И тут он переиграл самого себя.
Напомним, что в 2000 году Говорухин сам баллотировался на высший пост в стране. На том голосовании он не набрал даже 1%. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в одной акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. ЦИК России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 вечера по московскому времени. На северо-востоке Москвы мужчина, предположительно наркоман, напал с ножом на прохожих. Ранено несколько человек, одна женщина скончалась в больнице, нападавшего задержали. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей. Таким образом отклонил жалобу его матери. В Индии жертвами пожара в больнице Калькутты стали, по последним данным, более 70 человек. Участники саммита ЕС в Брюсселе отказались от попыток изменить основополагающие документы Евросоюза. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свободы» и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве была представлена новая книга Веры Васильевой о бывшем руководителе службы безопасности ЮКОСа Алексее Пичугине. Он первый, кого арестовали в рамках так называемого «дела ЮКОСа», единственный, кто отбывает пожизненный срок. Биографический очерк «Алексей Пичугин. Пути и перепутья» стал третьей книгой автора о фигуранте «дела ЮКОСа», рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Делом бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, приговоренного за покушение и убийство к пожизненному лишению свободы, Вера Васильева заинтересовалась 7 лет назад, когда в Московском городском суде начался первый процесс над Пичугиным. Алексей Пичугин «Пути и перепутья» – третья книга Веры Васильевой о бывшем руководителе службы безопасности ЮКОСа. И хотя в книге рассказывается обо всех трех уголовных делах, которые возбуждались против Алексея Пичугина, в отличие от предыдущих книг о нем, это не судебные записки с процессов над первым фигурантом дела ЮКОСа, а полноценный биографический очерк.
Это о проявлениях людей на этих судах. Не только самого Алексея Пичугина, как он вел себя, как держался, но и прокуроров, адвокатов. То есть я пыталась передать атмосферу. Все то, что обычно, когда пишешь о фактах, непосредственно касающихся суда, ускользает. Плюс в книге есть письма Алексея из заключения, которые тоже, на мой взгляд, характеризуют его как личность. То есть это его прямая речь. Конечно, я хотела подвигнуть читателей и на какие-то действия. Может быть, даже не вообще в плане поддержки вот лично Алексея Пичугина, но в плане поддержки невинно осужденных, несправедливо осужденных. В конце концов, рассказать людям о том, что такое есть.
Принято считать, что дело ЮКОСа началось с ареста Алексея Пичугина, который многие журналисты назвали черной меткой для Михаила Ходорковского. Тем более, что адвокаты Пичугина и он сам уже в суде утверждали, что следствие пыталось добиться от него показаний, порочащих руководство ЮКОСа и лично Ходорковского, говорит обозреватель журнала «Нью Таймс» Зоя Светова.
Алексей Пичугин, мне кажется, это совершенно уникальная фигура среди фигурантов дела ЮКОСа, потому что он один из тех, кому предлагали уже свидетельствовать в обмен на свободу. Но в отличие от Алексаняна, все-таки те обвинения, которые против него выдвинуты, они страшные. Но он все-таки предпочел остаться верным себе, не лжесвидетельствовать и пойти в тюрьму на самое страшное наказание, на пожизненное заключение. Я присутствовала на судебных заседаниях и знакомилась с материалами дела, и у меня создалось такое впечатление, что дело его было сфальсифицировано очень серьезно. Мне ужасно жалко, что никто из нас, журналистов, не смог провести настоящего такого вот расследования, да, то есть никто не смог, например, найти вот этих Горинов, чьи трупы не были найдены, и говорят о том, что они на самом деле живы. Никто не смог их разыскать. То есть никто не смог найти то, что называется вновь открывшимся обстоятельствами, для того, чтобы разоблачить вот эту всю фабрикацию уголовного дела против Пичугина, и чтобы таким образом его дело было пересмотрено.
Пожизненный срок Алексей Пичугин отбывает в «Черном дельфине». Его адвокаты, убежденные в невиновности своего подзащитного, ждут решения Европейского суда по правам человека.
У нас там зарегистрировано две жалобы, и вот так называемая первая жалоба по делу Гориных. По этой жалобе стадия коммуникации закончилась в декабре 2007 года. И вот буквально месяц назад я получила письмо из Европейского суда о том, что они затребовали дополнительные документы у правительства, которые правительство в свое время не предоставило. И я надеюсь, что это все-таки является сигналом определенным о том, что решение по первой жалобе все-таки будет вынесено в ближайшее время Европейским судом. Еще начиная с первого дела, позиция государства была однозначна в деле Пичугина. Государство требовало для Пичугина пожизненные меры наказания. И я считаю, что Алексей – это человек, который пострадал больше всех из всех, кто попал вот в эту машину государственную, которая задерживала и приговаривала людей именно в рамках вот этого так называемого дела ЮКОСа.
Сказала адвокат Алексея Пичугина Ксения Костромина. Книга Веры Васильевой об Алексее Пичугине вышла небольшим тиражом – 2500 экземпляров. В магазинах ее не найти. Книга распространяется через правозащитные организации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины ради спасения единой европейской валюты коснется лишь 17 стран еврозоны. Государства, сохранившие свои национальные валюты, смогут присоединиться к этому договору при переходе на евро. О подробностях, о всех договоренностях саммита ЕС в Брюсселе рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко, который сейчас с нами на прямой связи из Брюсселя. Виктор, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Лидеры 27 стран зоны евро должны были договориться, во-первых, о срочных мерах поддержки единой валюты евро, переживающей острый кризис, а во-вторых, о стратегических решениях по обеспечению стабильности в Европейском валютном союзе. Дебаты велись на основе предложения Германии, поддержанного Францией, суть которого заключалась в том, что на конституционном уровне будут введены меры жесткого контроля за государственными финансами стран Евросоюза. Для этого было бы необходимо внести соответствующие изменения в договор о Европейском Союзе, как вы правильно упомянули, что достижимо только консенсусом всех 27 стран ЕС. Франция была готова согласиться на введение новых правил в рамках только 17 стран еврозоны, и брюссельские штабы ЕС также склонялись к этому частичному решению. Острейшая дискуссия, итоги которой председатель Европарламента Херман Ван Ромпей объявил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня ранним брюссельским утром, привела к компромиссному варианту. Будет создан бюджетный пакт, в который войдут 17 стран зоны евро и еще 6 государств Евросоюза. Такой бюджетный союз может объединиться на основе межправительственного соглашения без многоступенчатого, долгого и труднопредсказуемого процесса внесения поправок в европейский договор. Главное же – это соблюдение бюджетного равновесия в юридически обязывающем порядке, аналогичным конституционным нормам. Санкции государствам-нарушителям приобретут автоматический характер. Проекты национальных бюджетов будут предъявляться Европейской комиссии на согласование. То есть планируется решительный шаг к более централизованному наднациональному экономическому союзу с дополнительным ограничением национальных суверенитетов. Предполагается, что все эти договоренности, имеющие на сегодняшний день форму совместной декларации глав государств и правительств зоны евро, к лету будущего года примут более конкретные очертания. А что касается срочных спасательных мер для зоны евро, саммит договорился о выделении странами ЕС 200 миллиардов евро для усиления возможностей Международного валютного фонда помогать европейской экономике. И был озвучен отказ от тактики привлечения частного сектора к финансированию спасательных мер для стран-должников. И в заключение отмечу, что по сообщениям европейских средств массовой информации, главным возмутителем спокойствия в ходе дискуссии по мерам контроля за бюджетами был британский премьер Дэвид Кэмерон, который, настаивая на особых условиях для Великобритании, заведомо сделал невозможным консенсус 27 государств.
Виктор, благодарю. Я также отмечу, что лидеры Евросоюза определили максимальный объем Европейского фонда финансовой стабильности. Он составит 500 миллиардов евро. Работа саммита продолжается, и рассказывал о нем нам брюссельский журналист и знаток работы структур ЕС Виктор Анучко. Продолжим программу и перейдем к первой части рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг твердо подтвердила отношение Соединенных Штатов к ситуации, сложившейся вокруг думских выборов в России. Это был ее непрямой ответ премьер-министру Путину, обвинившему госсекретаря в разжигании беспорядков, рассказывает Евгений Аронов.
Прямого ответа из уст госсекретаря на свое обвинение премьер-министр Путин не получил. Но после состоявшейся в Брюсселе встречи с Сергеем Лавровым, Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон ценит свои отношения с Москвой, для развития которых США приложили много усилий, принесших определенный успех. Тем не менее, государственный секретарь не отказалась от своих слов о том, что выборы в России не были ни свободными, ни честными. Государственный секретарь не смягчила свои критики в адрес России. Напротив, в ответ на личностные выпады со стороны Путина, она вновь сослалась на данные ОБСЕ, указывающие на то, что выборы сопровождались многочисленными нарушениями, которые должна расследовать независимая комиссия. Это не дежурная риторика, а серьезная позиция, уверена ответственный сотрудник аналитического центра Foreign Policy Initiative Эллен Борг. Как считает Борг, Российская ассоциация «Голос», получившая средства от государственных и общественных организаций в США, является независимой наблюдательной структурой, а не оппозиционной, куда ее причисляет Путин, и что отождествление независимой и оппозиционной свидетельствует о том, как далеко российские власти отошли от демократических норм ОБСЕ, которые они обязались соблюдать. Многие комментаторы в свете происходящих в России протестов пересматривают свое мнение о том, что российское общество слишком аполитично, аморфно и разочаровано в демократии, чтобы отстаивать свои права. Частично пересматривает сейчас и свой подход к России администрации Обамы, считает эксперт из Института American Enterprise Даниэль Вайдич. На мой взгляд, слова Хиллари Клинтон в данном контексте важнее, чем слова Владимира Путина, поскольку они указывают на некоторый отход Белого дома от курса на перезагрузку, связанного с президентством Медведева. В марте эта эпоха, по всей видимости, закончится, поэтому заявление госсекретаря действительно знаменует корректировку курса. Как отмечают наблюдатели, угрозы Медведева относительно того, что Россия нацелит свои ракеты на американские объекты ПРО, прозвучавшие еще до выборов, вкупе с резкими путинскими обвинениями США во вмешательстве в избирательный процесс в его стране, указывает на глубокие трещины в американо-российских отношениях.
Рассказывал Евгений Аронов. Бывший губернатор и крупный финансист Джон Корзайн был вынужден в четверг держать ответ перед членами Конгресса относительно недавнего краха возглавляемой им финансовой фирмы. Это были первые объяснения Корзайна с момента банкротства фирмы и исчезновения более чем миллиарда долларов в активах ее клиентов. Слово Алану Давыдову.
В свое время Корзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Он был избран сенатором, а затем губернатором штата. В последние полтора года он возглавлял брокерскую фирму MF Global, которая обанкротилась в начале ноября. Фирма с активами в десятки миллиардов долларов торговала в Европе облигациями и фьючерсами. Это было одно из крупнейших банкротств в истории Уолл-стрит. В четверг Корзайну пришлось держать ответ перед бывшими коллегами-законодателями, почти открыто пытавшимися уличить его в причастности к сомнительным финансовым решениям, которые обрекли фирму на крах, и к пропаже колоссальной суммы в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Я просто не знаю, где деньги, или почему на сегодняшний день они не возвращены на счета. Хотя, как генеральный директор холдинга MF Global, я нес единоличную ответственность за деятельность фирмы. При этом Корзайн уверял, что не был знаком с документами в такой степени, чтобы сейчас ответить на вопросы законодателей. В последние дни работы компании, по его словам, шел огромный поток операций, и он не знает, куда ушли деньги. Вместе с тем Корзайн во время слушаний несколько раз извинялся. Как глава компании, терпящей банкротство, я искренне прошу прощения у тех, кто испытал его на себе. До того, как Корзайн возглавил фирму MF Global, она десятилетиями успешно торговала товарными фьючерсами. Корзайн решил превратить ее в большую банковско-инвестиционную фирму. Ее самым значительным шагом стала масштабная ставка на скупку государственных облигаций, терпящих бедствия европейских стран. Ставка оказалась гибельной после того, как выяснилось, что фирма вошла в непомерные долги для проведения операций, и кредиторы срочно потребовали от нее вернуть эти долги. Ключевым на слушаниях в Конгрессе был вопрос о том, санкционировал ли Корзайн использование средств клиентов для финансовых ставок самой компании. Если это так, и эти несколько сотен миллионов долларов потеряны, Корзайн может стать объектом судебного преследования. Но профессиональный финансист и бывший политик постоянно уходил от ответа на этот вопрос. Учитывая, что Корзайн является мультимиллионером, конгрессмен-республиканец Тимоти Джонсон поинтересовался, готов ли тот вложить собственные деньги для возмещения убытков фирмы. Конгрессмен, я не думаю, что этот вопрос останется нерешенным. В конце концов, Корзайн все же признал, что не намерен делиться с разорившимися вкладчиками. Эксперты говорят, что привлечь его к суду будет крайне сложно, ведь европейские долговые ценные бумаги имели, как правило, высший рейтинг. Вопрос в том, чтобы доказать персональную ответственность Корзайна за недостаточное информирование инвесторов о рисках.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. Такое количество разрешили власти. Центр избирком России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 вечера по московскому времени. На северо-востоке Москвы мужчина, предположительно наркоман, напал с ножом на прохожих. Были ранены несколько человек. Одна женщина умерла в больнице. Нападавшего задержали. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей. Таким образом, суд отклонил жалобу его матери. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении сына лидера Приднестровья Олега Смирнова. Он обвиняется в присвоении чужого имущества на сумму более 180 миллионов рублей. В Белоруссии Владислав Ковалев, один из приговоренных к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, написал президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта стали, по последним данным, более 70 человек. Участники саммита Евросоюза в Брюсселе отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины коснется лишь 17 стран еврозоны. В Сирии, по сообщениям оппозиционных активистов, правительственные силы взяли в оцепление город Хомс, считающийся одним из центров массовых протестов против режима Башара Асада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня с визитом в столицу Сомали Могадишо. Рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень кредитные рейтинги трех ведущих французских банков BNP Paribas, Société Générale и Crédit Agricole. Продолжим время свободы. Российское правительство, судя по всему, готовится к масштабному сворачиванию государственных функций в малых и средних городах страны. Такой вывод сегодняшние газеты делают на основе сенсационных заявлений главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, которая выступила вчера на Московском международном урбанистическом форуме. В министерстве считают, что в России слишком много неперспективных малых и средних городов, которые постепенно пустеют, потому что местные жители переезжают в мегаполисы. Бюджетная поддержка таких городов неэффективна и нецелесообразна. Правильнее тратить деньги на развитие городов-миллионников. О позиции министра и ее экспертной оценке моя коллега Валерия Шабаева.
По оценкам Минэкономразвития, в ближайшие 20 лет из малых и средних городов страны эмигрируют в мегаполисы около 15-20 миллионов человек. Убывание городов небольшого размера – непреодолимая глобальная тенденция, поясняет Набиуллина. Пока что государство поддерживает малые города, в том числе те из них, которые наиболее чувствительны к кризису. Это прежде всего моногорода, судьба которых слишком сильно зависит от эффективности градообразующего сырьевого или промышленного предприятия. Бюджет направляет средства на диверсификацию экономической структуры таких городов. В 2010 году поддержку от государства получили 35 моногородов, в этом году ее получат 15. Всего в России, по данным Минэкономразвития, насчитывается примерно 400 моногородов. Но мы при этом понимаем, что в течение нескольких десятков лет нам вряд ли удастся сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов, сказала Набиуллина. Какие-то, возможно, найдут свои ниши, диверсифицируют местное производство, станут конкурентоспособнее, а какие-то окончательно опустеют и зачахнут. В связи с этим чиновники считают нецелесообразными и неэффективными расходы бюджета на поддержание малых городов, которые находятся в хроническом застое. Эти расходы даже вредны, они тормозят экономическое развитие страны. По оценкам некоторых экспертов, поддержка вот таких неэффективных с точки зрения экономической структуры городов стоит нам 2-3% экономического роста ежегодно, утверждает Набиуллина. Куда перспективнее выглядят, по мнению чиновников, мегаполисы. По данным Минэкономразвития, 20 крупнейших городов России создают половину всего ВВП страны, и их доля в дальнейшем будет только расти. Поэтому в правительстве пришли к выводу, что наступило время переориентироваться с малых городов на крупные. Сейчас необходимо задуматься над способами достаточно быстрой модернизации городской среды, по крайней мере, в 12 городах-миллионниках, считает Набиуллина. Ведь активный приток переселенцев обострит существующие в мегаполисах проблемы с транспортом, коммунальной и социальной сферами, с жильем. Набиуллина также высказалась о необходимости частичной децентрализации и передачи финансовых ресурсов и полномочий на местный уровень. «У нас должна быть смешанная модель муниципального развития с помощью федерального уровня», уверена она. Экспертное сообщество шокировано отношением чиновников к малым городам. За красивыми формулировками скрывается крайне неприглядная суть. Государство решило снять с себя ответственность за поддержание на должном уровне жизни в малых городах. И это будет сродни социальной катастрофе. Ведь уход государства предполагает, что может быть прекращено финансирование школ, больниц, полиции, коммунальных структур, транспортных объектов. Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич сказала в интервью «Радио Свобода».
Это заявление Набиуллиной надо разделить на две части. Часть первая, если это касается моногородов, программы поддержки, которая оказывалась в 2010 году и стала очень небольшой в 2011, и на следующий год будет, по-моему, меньше 2 миллиардов рублей. В таком случае, если она о моногородах, это свершившийся факт, поддержки практически нет. И в том виде, как она оказывалась раньше, поддержка была неэффективной. Если вообще обо всех средних малых городах, то я с этим категорически не могу согласиться. В России на всю огромную территорию 1090 городов. 1090, мизер. Эти города, значительная часть из них, депопулируют, это так, но они не исчезают с лица земли. Эти города являются локальными центрами, которые обслуживают и свое население, и всю окружающую сельскую местность. Поэтому дело не в снижении поддержки. Понимаете, логика простая. Пытаются бить по самым слабым. А нужна совершенно другая операция. Нужно снижать долю федерального бюджета, перераспределяя в пользу региональных. А внутри региона снижать долю центрального регионального бюджета, перераспределять в пользу муниципальных. Тогда не потребуется для того, чтобы, как она утверждает, поддерживать крупнейшие города, сильные города, отбирать у слабеньких. Давайте отберем у федерального центра. У него слишком много полномочий, у него слишком много неэффективных расходов.
До каких пределов можно расширять Москву и Санкт-Петербург?
Вы хотите забор поставить? Пока страна имеет сверхцентрализованную систему управления, пока все качественные рабочие места сидят в Москве и в гораздо меньшей степени в Санкт-Петербурге, агломерации будут расширяться, потому что у нас нет сдвига экономической активности на следующий уровень. Миллионники, полумиллионники, они зажаты своим статусом, потому что муниципалитет в России – это ничто. У него минимум полномочий, минимум ресурсов. Проблема не в расширении Москвы и Санкт-Петербурга, это следствие. Проблема в организации системы управления в Российской Федерации. Сверхцентрализация, авторитаризм – все стягивают в столицы.
Руководитель программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич о региональной политике Минэкономразвития. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительства западных стран и международные организации раскритиковали российские власти за жестокое пресечение демонстраций, на которых россияне выражали недоверие выборам в Госдуму. Требования освободить задержанных и не препятствовать митингам, критикующим власть, все громче раздаются в адрес Москвы. О том, что говорят в мире об уже состоявшихся и намеченных на ближайшие выходные демонстрациях, в материале Данила Гальперовича.
После жестких заявлений, сделанных госсекретарем США Хиллари Клинтон на пленарном заседании ОБСЕ в Вильнюсе, смысл которых состоял в том, что выборы в России 4 декабря не были свободными, на критику Вашингтона Москва начала отвечать поэтапно и по нарастающей. Сначала была ремарка Сергея Лаврова в кулуарах встречи в Вильнюсе, потом официальное заявление МИДа России, еще позже подтянулись шеф Центризбиркома Владимир Чуров и прокремлевская молодежь, и вот, наконец, происком Соединенных Штатов – дал отповедь сам премьер-министр Владимир Путин.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Она сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу.
Однако премьер-министр России явно ошибся, приписывая недовольство российскими выборами лишь Хиллари Клинтон. На самом деле совместная миссия ОБСЕ и Совета Европы сразу после выборов довольно ясно дала понять, что голосование не отвечало стандартам ни той, ни другой организации. А уж аресты людей, которые вышли на демонстрации с сомнениями в честности тех, кто считал их голоса, были вообще расценены большинством западных политиков как неприемлемые. Глава Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Марио Микачи выпустил накануне заявление, очень ясно выражающее этот подход.
Российская Федерация, как и все государства-члены ОБСЕ, обязалась соблюдать свободу высказывания и собраний. Недавние новости из Москвы и других мест, касающиеся задержаний и арестов сотен граждан, мирно выражавших свое неудовлетворение ходом прошедших в воскресенье выборов, являются поводом для беспокойства международного сообщества. Все страны обязаны уважать мнение несогласных с государством граждан. Ограничение этих базовых гражданских и политических прав не является демократическим шагом и представляет собой опасный путь, если на него становятся официальные лица. Исходя из этого, я призываю российские власти отпустить тех, кто был задержан в ходе демонстрации, и позволить людям воспользоваться своим правом на собрание в соответствии с международными стандартами, а также воздержаться от чрезмерного применения силы.
Коллегу из парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержали и члены другой парламентской ассамблеи Совета Европы. Докладчик по России в этой организации, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на явную разницу действий российской полиции в отношении критиков режима и его сторонников. Для ПАСЕ очень важно напомнить российским властям, что в открытом обществе это совершенно нормально, когда часть людей довольна, а другая часть недовольна результатами выборов. И важно, чтобы людям было позволено, даже больше того, чтобы люди были защищены полицией тогда, когда они выходят на улицы и высказывают свое недовольство. Когда тысячи в разных городах протестуют, никто не должен быть арестован, а тем более приговорен к заключению за то, что он просто пользуется своим основным правом. И мы специально это подчеркиваем, потому что у нас сложилось впечатление, что с теми, кто доволен результатами выборов, полиция обращалась совершенно иначе, нежели с недовольными. Мы также предлагаем российским властям всех задержанных из-за излишнего старания полиции, а мы знаем, что были задержаны сотни людей, немедленно освободить. Несмотря на то, что Москва огрызнулась на упреки Запада, воздействие этих упреков очевидно. 10 декабря в российской столице и во многих городах мира пройдут акции, требующие от Кремля как минимум расследовать все нарушения на выборах Государственной Думы. Шеф бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко говорит, что уже очень давно не видел в России подобных событий.
Я могу ошибаться, и я не могу сказать, что я отчетливо слышу запах арабской весны, но я вижу в этих событиях другие лица. Не те, которые последние 12 лет выходили на какие бы то ни было митинги. Я увидел другие лица. Я увидел молодых ребят с айпэдами, айподами. Это уже вполне нормальные люди. Айтишники, инженеры, художники. Но не 40-летние, не 50-летние, не 60-летние демократы первой волны, а совершенно новые. Вот то, что произошло на чистых прудах, уже послало Кремлю серьезный сигнал, что красивая, думающая, умная, работоспособная, живая часть общества не с Кремлем.
Самого Сергея Лойко 4 декабря буквально вытолкали с одного из избирательных участков Москвы, как только он попытался просто выполнить свою работу, сделать фоторепортаж о происходящем. На предстоящий 10 декабря митинг Сергей собирается идти с большим журналистским интересом.
Тут надо идти однозначно, и не потому, что это страшно или не страшно, а потому, что это очень интересно. Это какое-то новое качество России.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. Центр избирком России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 вечера по московскому времени. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей. Таким образом, суд отклонил жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении сына лидера Приднестровья Олега Смирнова. Он обвиняется в присвоении чужого имущества на сумму более 180 миллионов рублей. В Белоруссии Владислав Ковалев, один из приговоренных к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, написал президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. На северо-востоке Москвы мужчина, предположительно наркоман, напал сегодня с ножом на прохожих. Были ранены несколько человек, одна женщина скончалась в больнице, нападавшего задержали. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта стали, по последним данным, более 70 человек. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины коснется лишь 17 стран еврозоны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун с особыми мерами предосторожности прибыл сегодня с визитом в столицу Сомали Могадишо. В Сирии, по сообщениям оппозиционных активистов, правительственные силы взяли в оцепление город Хомс, считающийся одним из центров массовых протестов против режима Башара Асада.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В свет вышел первый том интерактивной «Хроники мировой оперы». На 4 дисках история оперной музыки и театра с 1600 по 1850 год в описаниях, видеоизображениях и звуковых иллюстрациях. Автор энциклопедии, музыковед Михаил Мугенштейн заверил мою коллегу, нашего обозревателя Марину Тимашеву в том, что такого аналога нет нигде в мире.
У нас великая оперная школа композиторская, великая школа исполнительская, у нас блистательная музыковедческая школа, у нас блистательные работы по персоналу, понимаете? Но нет свода, не было. Некая система свода знаний. Поэтому в хозяйстве надо было навести порядок.
Наводить порядок Михаил Мугенштейн начал в 2005 году, когда в екатеринбургском издательстве «Уфактория» вышел роскошный первый том его бумажной книги «Хроника мировой оперы». В этот том вошло 200 произведений от первой дошедшей до нас оперы «Эвридика» Пере 1600 года до Лоенгрина Вагнера 1850. 2,5 века, 86 статей о композиторах и 250 о режиссерах, дирижерах, сценографах, исполнителях. Теперь Михаил Мугенштейн выпустил первый том в виде интерактивной энциклопедии.
250 интерпретаторов, 86 композиторов и 1000 видео- и аудиофрагментов.
Значит, этот первый том состоит еще из 4 дисков.
Из 4 частей, да. Первый диск – 17 век, эпоха барокко раннего. Второй – 18 век, позднее барокко, классицизм. Третий диск – первая половина 19 века – романтическая опера. Четвертый диск – великие интерпретаторы 20 века.
Михаил Иванович, мы говорим об этом как об образовательном проекте. Вы действительно это адресовали только студентам и молодым меломанам?
Это универсальный проект. То есть любителю оперы, абсолютно неподготовленному, можно удовольствоваться содержанием. Студент специализированного вуза, на своем, наконец, профессионалы, руководители театров, режиссеры и так далее найдут для себя огромное количество просто не только информации, но я надеюсь, так писали мои рецензенты, что почти в каждой статье находится и режиссерский ключ, значит, к воплощению.
На 4 дисках помимо аудио и видео информации, то есть фрагментов спектаклей, размещены статьи самого Мугенштейна. В тексте есть гиперссылки, которые позволяют посмотреть или послушать тот или иной фрагмент. Можно статьи не читать, только только слушать или смотреть.
Мои студенты, к сожалению, большие книжки, по-моему, не очень в руки берут. Вот. Но все студенты ходят вот с такими ноутбуками. Вот эти диски, они с удовольствием вставляют в эти ноутбуки. Ну, конечно, меня не это спровоцировало. Я хотел увидеть свою любимую женщину в оперу, вот во всей красоте. Мои тексты, это все замечательно, но когда с этих текстов идут ссылки, и вы смотрите фрагменты Мирового музыкального театра, а в этой книге 1000 фрагментов, примерно 900 из них видео, 90 примерно процентов и 10% аудио в тех случаях, когда нельзя было видеофрагментов. Вы сами понимаете, есть старые интерпретаторы. Это невозможно все сделать в видео. Вот. Хотя у меня есть редчайшие вещи. И, кстати, аудио редчайшие вещи. Я специально закупал в Европе замечательные записи. Там, например, Фелия Литвин будет петь «Смерть Изольды», понимаете, под рояль. Или Иван Васильевич Ершов «Ковку меча» из «Зигфрида». Это редчайшие вещи, понимаете, у меня там есть. Шаляпин поет «Из жизни за царя арию» 1908 года. Так это так сегодня не поют. То есть гораздо современнее просто поет. В два раза быстрее и гораздо пронзительнее все. Когда ты смотришь, например, запись 1928 года, как Тита Скипа поет роман «Немарина», то ты прекрасно понимаешь, что искусство бельканто давно скончалось. Потому что так не поют. Потому что даже Паваротти лучше «Немарина» своей эпохи, все равно огромный качок. Он силово это делает. И вот этой изумительной нежной меланхолии, которая улетает куда-то так, что душа просто, ну, растворяется, да, это делали другие люди когда-то.
Руководители театров уже нашли в этом труде ценную информацию. Слово художественному руководителю Московского музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александру Тетелю.
Мы имеем новое явление в области, которой мы все посвятили свою жизнь, любовь, в области оперы. Что, собственно, объединяет людей столь разных профессий, как дирижеры, режиссеры, певцы, критики, художники сцены и публику. Любовь к опере. И вот один из таких любовников госпожи оперы, профессор Михаил Мугенштейн, дал нам повод еще раз поговорить и порадоваться за наше общее дело.
Это был Александр Тетель. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Апелляция к суду высшей инстанции остается последней надеждой приговоренного к 14 годам тюремного заключения бывшего губернатора Иллинойса Рода Благоевича, в то время как он проводит последние 2 месяца на свободе. 16 января Благоевич должен начать отбывать свой срок. Вероятность того, что ему будет позволено оставаться на свободе на время рассмотрения апелляции, по словам юристов, практически нулевая. Главная претензия осужденного Благоевича к суде Джеймсу Зейгелю, проводившему процесс, состоит в том, что ему был вынесен неоправданно жесткий приговор в качестве предупреждения другим. Адвокаты указывают, например, на частые ссылки судьи на прегрешение предшественников Благоевича в кресле губернатора и его заявление о том, что приговор должен быть уроком другим. Защитники упрекают судью в предвзятости, говоря, что во время процесса он постоянно брал сторону обвинения, отводя возражения адвокатов по разным вопросам. Юристы, следившие за процессом, впрочем, сомневаются, что у Благоевича есть серьезные шансы на успех в попытке отменить решение суда и добиться нового рассмотрения дела. Надежды на снижение срока также выглядят неосуществимыми, поскольку эксперты считают, что опытный судья провел процесс, что называется, чисто. Благоевич будет помещен в камеру для двоих, будет трудиться, как и все остальные, получая 80 центов в час, в том числе и убирая туалеты. Любовь к интернетному общению одного из присяжных стала поводом для отмены смертного приговора 26-летнему убийце 17-летнего подростка. Верховный суд Арканзаса признал вердикт суда низшей инстанции недействительным из-за того, что присяжный отправил со своего мобильного телефона во время процесса несколько сообщений на Твиттер, в которых он упомянул происходящее на суде. Верховный суд решил, что присяжный нарушил одно из главных требований, предъявляемых к ним – не обсуждать ни с кем обстоятельств дела. Верховный суд Арканзаса поднял вопрос о допустимости использования присяжными различных электронных устройств, которые дают выход на интернет, ибо они открывают доступ присяжным к информации, которая может неоправданно повлиять на их суждение. Фотоизображения секретного американского беспилотного самолета-невидимки, появившиеся в четверг, подтвердили худшие опасения американской разведки и Пентагона, рассказывает Владимир Морозов.
По признанию американских властей, самолет выполнял секретную миссию ЦРУ. Военные эксперты считают, что на показанном по иранскому телевидению беспилотнике RQ-170 Sentinel не видно повреждений и не похоже, что он был сбит, как первоначально утверждала иранская сторона. По другой версии, вызывающей серьезную тревогу в Вашингтоне, иранцы могли взломать систему дистанционного управления беспилотника и, так сказать, заставить его приземлиться. Машина Sentinel создана американской компанией Lockheed Martin и является одной из самых последних моделей самолета-разведчика. Считается, что этот беспилотник, известный также под названием «Кандагарский зверь», помог выследить Осаму бен Ладена, которого затем прошлой весной удалось убить. По данным иранской стороны, в американском самолете-разведчике имелось устройство самоуничтожения, которое должно было в случае необходимости автоматически ликвидировать всю находившуюся в нем секретную аппаратуру и информацию. Тегеран утверждает, что это устройство не сработало. По данным военного эксперта Питера Зингера из Института Брукингс, беспилотник оснащен радарами и другими устройствами, которых пока нет ни в одной другой стране. Эта аппаратура позволяет с высоты в 17 километров обнаружить подземные цеха, тоннели и другие секретные объекты. Беспилотник считается настолько ценным, что по неподтвержденным данным США собирались послать на территорию Ирана специальное подразделение для того, чтобы захватить самолет и вернуть его на американскую военную базу. Эта акция могла оказаться слишком рискованной, и от нее пришлось отказаться. В интервью телекомпании Fox бывший посол США в ООН Джон Болтон напомнил, что американские беспилотники следят за ядерной программой Ирана. Теперь место приземления беспилотника и содержащаяся в нем информация помогут иранским властям более тщательно укрыть от наблюдения те объекты, где они разрабатывают ядерное оружие. Есть опасения, что, изучив устройство беспилотника, иранцы затем могут поделиться техническими секретами с Китаем, Россией и другими странами. В конце 90-х годов американский самолет-шпион был сбит над Сербией, и позже скопированная с него новая технология была использована в производстве военной техники в Китае и в России.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Где и когда планируются в Москве акции протестов против фальсификации парламентских выборов? Об этом мы подробно поговорим еще раз в начале следующего часа программы. Напомню, что в Москве общественность планирует две акции протеста по состоянию на данное время. Одна из них пройдет на площади Революции, другая на Болотной площади. Причем на Болотной власти разрешили проводить митинги, туда соберутся до 30 тысяч человек. А на площадь Революции придут те, кому власти это не разрешают в этом месте. Будут и другие репортажи, и другие темы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Соберутся ли 30 тысяч на Болотной площади?
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков о разочарованных в «Единой России».
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова. «Зачем за мной пришел отдел К?»
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный